Глава восьмая. В Харфанском замке. «Ну, Джилл, говори!» – прошептал Юстас. Но Джилл говорить не могла. Она не сказала ни слова и сердито кивнула Юстасу, чтобы он начинал. Юстас облизал сухие губы и прокричал. «С позволения вашего величества, дама в зеленом приветствует вас. Она сказала, что вам будет приятно, если мы придем к вам на осенний праздник». Король и королева взглянули друг на друга, кивнули и довольно противно улыбнулись. Король с кудрявой бородой и орлиным носом понравился Джилл больше. Для великана он смотрелся очень даже ничего. У королевы ужасно толстое было полное напудренное лицо с двойным подбородком, что само по себе некрасиво, а уж тем более, когда увеличено в 10 раз. Король высунул язык и облизал губы. Конечно, это может сделать каждый, но у него язык был такой большой и красный, и высунулся он так столь неожиданно, что Джилл даже вздрогнула. «Какие прекрасные детки!» – произнесла королева. «А может, она тоже ничего подумала, Джилл?» «Да, превосходные!» – сказал король. «Добро пожаловать! Дайте мне ваши ручки!» Он протянул огромную руку со множеством колец и жуткими малиновыми ногтями. Пожать ладони ему не удалось, и он пожал им локти. «А это что?» – спросил король, показывая на Грюма. «Хлеб-хляб к вашим услугам», – ответил Грюм. «Ой!» – завопила королева, подбирая юбки. «Чудовище! Оно живое!» «Да он славный, ваше величество!» – поторопливо заговорил Юстас. «Он вам понравится, честное слово!» «Надеюсь, вы не будете осуждать Джилл, если я скажу, что она заплакала. Извинить ее можно. Руки, ее уши и нос только-только оттаяли, вода текла по ней, ноги болели невыносимо. Во всяком случае, слезы ее оказались очень кстати». Королева сказала: «Ах, бедняжка, друг мой, почему наши гости стоят? А и вы там! Накормите, напоите, выкупайте, девчушку утешьте, дайте ей леденцов, кукол, лекарств, чего она хочет. Печенье, копчение, соленье, варенье и что там у вас есть. Не плачь, милочка, а то ты никуда не будешь годиться к пиру». Джилл, как и вы бы, и я рассердилась при упоминании о лекарствах и куклах. И хотя леденцы и печенье в своем роде неплохи, она надеялась, что им дадут чего-нибудь посущественней. Однако нелепая речь королевы имела прекрасные последствия. Грюма и Юстаса подхватил лакей великан, а Джилл фрейлина великанша и унесли их в комнаты. Комната Джилл размером с настоящий зал была бы весьма мрачной, если бы не яркое пламя в камине и толстый малиновый ковер на полу. И тут начались радости. К Джилл отрядили королевскую кормилицу. С великаньей точки зрения она была старушка, согнувшаяся пополам, а с человеческой великанша, достаточно маленькая, чтобы войти в обычную комнату, не ударившись головой о потолок. Она была очень заботливая, только Джилл предпочла бы, чтобы она поменьше причмокивала и восклицала: «Уй-уй-уй, какой цветочек!» или «Ах ты, бедненькая!» Она наполнила великанью ножную ванночку горячей водой и помогла Джилл в нее залезть. «Если вы умеете плавать, как Джилл, такая ванна вам понравилась бы. И великаньи полотенца очень хороши. Они довольно грубые и колючие, но конца им нет, и вытираться ими не нужно. Просто завернись в одно такое и стой себе перед огнем». Потом Джилл одели во все чистое и теплое. Платье было просто великолепно, только чуточку великовато, хотя и сшито для людей. «Если женщина в зеленом здесь бывает, они привыкли к гостям наших размеров», – подумала Джилл. Вскоре она в этом убедилась, потому что стол, стулья и посуда были самыми обыкновенными. На обед подали луковый суп, жареную индейку, горячий пудинг, орехи и очень много фруктов. Джилл досаждала только то, что няня без конца входила и выходила, принося с собой великаньи игрушки, куклу размером больше, чем Джилл, или деревянную лошадку на колесах величиной со слона, барабан невероятно большой, мохнатого ягненка. Все было сделано грубо, и Джилл не хотелось смотреть на эти вещи. Она повторяла это няне, но та отвечала: «Ну-ну-ну, очень даже захочешь, когда ляжешь, баиньки. Уж ты мне поверь, тю-тю-тю, баиньки-баиньки, ах, какая славная малютка!» Кровать была не великаньей, но огромной, как в старинных замках, и Джилл с удовольствием легла.
«Снег еще идет, няня?» – сонно спросила она.
«Нет, лапочка, теперь идет дождь», — ответила великанша. «Дождик смоет гадкий снег, и наша куколка погуляет утром во дворике». Она подоткнула одеяло и пожелала Джилл спокойной ночи. «Нет ничего противней поцелуя великанши», — так подумала Джилл и заснула через 5 минут. Дождь лил весь вечер и всю ночь, стуча в окна замка, но Джилл спала крепко и ничего не слышала. И вот настал тот самый тихий час ночи, когда в доме великанов все замерло. В этот час Джилл приснилось, что она проснулась в той же самой комнате и увидела огонь, а в свете его пламени огромного деревянного коня, который сам двигался на колесах по ковру у ее изголовья. И вдруг он из коня превратился во льва, которого она видела на горе за краем света. Благоухание наполнило комнату, но Джилл было как-то не по себе, хотя она не понимала от чего. Лев взял ее в пасть, она чувствовала прикосновение его губ, но не зубов, поднес к окну и заставил посмотреть. Луна ярко светила, по небу огромными буквами было написано «Подо мной». После этого сон рассеялся. Проснувшись на следующее утро, она не могла вспомнить никаких снов. Джилл встала, оделась и уже кончила завтрак у камина, когда вошла няня и сказала: «А вот и наши друзья пришли к нам поиграть». В комнату вошли Юстас и Хлюп-Хляп. «Доброе утро!» – воскликнула Джилл. «Вот здорово! Я проспала 15 часов, и мне совсем хорошо. А вы как?» «Нет, неплохо», – ответил Юстас. «А Грём говорит, что у него голова болела». «Ух ты, у тебя есть подоконник, можно взобраться и посмотреть». Так они и сделали, но едва взглянув, Джилл воскликнула: «Какой ужас!» Светило солнце, снег почти полностью смыло дождем. Внизу, как карта на столе, лежала плоская вершина холма, на которую они мучительно взбирались весь вчерашний день. Теперь отсюда было видно, что это без всякого сомнения великаний город, стоявший в кривь и в кось. Глыбы оказались развалинами гигантских зданий, бывших когда-то дворцами и храмами, а фабричные трубы – огромными колоннами, разрушенными на разной высоте. Уступы, с которых путешественники спускались на северном склоне и поднимались на южном – остатки гигантских ступеней. Все это завершали огромные темные буквы, начертанные на камне «Подо мной». Трое путешественников недоуменно взглянули друг на друга, и Юстас сказал, что каждый из них подумал. «Второй и третий знак мы проворонили». И тут Джилл вспомнила свой сон. «Это я виновата», – в отчаянии проговорила она. «Я перестала повторять знаки каждый вечер. Если бы я думала о них, я рассмотрела бы, что это город даже сквозь снег». «Моя вина еще больше», – сказал Грюм. «Ведь я его рассмотрел. Мне казалось, что он очень похож на разрушенный город». «Да ты единственный, кого нельзя винить», — воскликнул Юстас. «Ты же пытался нас остановить. А мы так хотели попасть сюда, что не подумали больше ни о чем. По крайней мере, я. С тех пор, как мы встретили даму с молчащим рыцарем, мы уже ни о чем другом не думали. Мы почти забыли про принца Риллиана». «Не удивлюсь, если именно это ей и нужно было», — сказал Грюм. «Почему же мы не видели букв?» — удивилась Джилл. «Может быть, они появились только прошлой ночью? Может быть, это Эслан начертил их? У меня был такой странный сон», — и она рассказала ей. «Ну и дураки же мы!» — воскликнул Юстас. «Мы видели буквы, мы были в них, мы были в букве М. Мы прошли по левой палочке на север, повернули направо, а затем из угла снова вправо и пошли на юг. Вот идиоты!» И он ударил по подоконнику. «Я знаю, Джилл, что ты думаешь. Я и сам это думаю. Ты думаешь, как бы было хорошо, если бы Эслан не начертал этих букв, и что это он виноват, а не мы. Правильно, а? Нет. Мы сами виноваты. Нам дали всего 4 знака, и первые 2 мы прошляпили».
«Ты хочешь сказать, прошляпила я?» – сказала Джилл. «Конечно, это я все порчу с самого начала. Мне так стыдно. Но все же, какой смысл этих слов подо мной? Чепуха какая-то».
«Смысл в них есть», – возразил Грюм. «Это значит, что принца надо искать внизу под городом».
«А как?» – удивилась Джилл.
«В том-то и вопрос», — сказал Грюм.
Если бы мы не потеряли головы, то увидели бы какую-нибудь дверцу, пещеру, тоннель. Или встретили бы кого-нибудь, кто бы нам помог. Может быть, даже Эслана. Мы бы пробрались под эти глыбы так или иначе. Эслан никогда не скажет зря. Исключений нет. Как же нам быть сейчас?
Я думаю, надо вернуться, предложила Джи.
Легко сказать. Начать с того, что нужно открыть дверь. И они посмотрели на дверь и увидели, что никому не дотянуться до ручки. А если кто и дотянется, не повернуть.
«Вы думаете, что нас не выпустят, если мы попросим?» – спросила Джилл.
Никто ей не ответил, каждый подумал, вероятно, не выпустят. Мысль эта была не из приятных. Грюм категорически возражал против того, чтобы говорить великанам, куда они идут, и против того, чтобы просить у них свободы. А дети, конечно, ничего не могли сделать без его согласия. Все трое были почти уверены, что и ночью убежать не удастся. Раз они заперты в своих комнатах, они затворники до утра. Конечно, можно попросить, чтобы двери не запирали, но это возбудит подозрение. «Единственный шанс – сбежать днем», – сказал Юстас. «Может быть, днем они ложатся соснуть? Если мы проберемся на кухню, черный ход там наверняка открыт».
«Вряд ли это получится», – сказал Грюм.
«Но попробовать стоит». Вообще-то план был не настолько безнадежен, как можно подумать. Если вам нужно выйти из дома незаметно, полдень лучше, чем полночь. Двери и окна, скорее всего, открыты, а если вас поймают, всегда можно притвориться, что вы не собирались далеко уходить, а просто бродили без цели.
«Нужно как-то обмануть их», — сказал Юстас. «Нужно притвориться, что нам здесь очень хорошо, и мы просто мечтаем об осеннем празднике».
«Он будет завтра вечером», — сказал Грюм. «Я слышал, как они об этом говорили».
«Да-да», — сказала Джилл, — «сделаем вид, что мы очень им интересуемся и будем их все время спрашивать. Они считают нас малышами, и это нам на руку».
«Веселиться», — глубоко вздохнул Грюм. «Вот что нужно, веселиться, как будто у нас нет никаких забот, резвиться, да. Я заметил, что вы оба не всегда на высоте. Смотрите на меня и подражайте». «Я-то им повеселюсь», — и он криво ухмыльнулся, — «и порезвлюсь». И тут он скорчился и подпрыгнул. «Они и так думают, что я настоящий клоун. Боюсь, что и вы оба решили, что прошлым вечером я подвыпил, но все это, точнее, почти все нарочно, может пригодиться».
Позже, вспоминая свои приключения, Джилл и Юстас никак не могли понять, правда ли это было так, но они и видели, что сам Грюм в это верил.
«Ладно, веселиться так веселиться», — согласился Юстас.
В этот момент дверь отворилась, и няня-великанша торопливо проговорила. «Ну, детишки, ходите посмотреть, как король и придворные охотятся. Красота!»
Не теряя времени, они бросились мимо нее вниз по ступенькам. До них доносился лай собак, звуки горнов и голоса великанов. Через несколько минут они очутились во дворе. Все великаны охотились пешими, потому что огромных коней здесь не было. Собаки тоже были нормальных размеров. Джилл подумала, что королеве никогда не догнать собак, и она останется дома, но увидела, что ее несут на носилках шестеро молодых великанов. Нелепая толстуха была одета во все зеленое, на боку у нее висел рожок. Великанов было 20-30, в том числе король, все они говорили и смеялись так, что можно было оглохнуть. А внизу на уровне самой Джилл толпились и лаяли собаки, тыкаясь ей в руку носом. Грюм начал было веселиться, что испортило бы всю затею. Когда Джилл бросилась к королевским носилкам, изобразив самую очаровательную детскую улыбку, и закричала.
«Ой, вы уезжаете? Вы скоро вернетесь?»
«Да, дорогая моя», — ответила королева. «Я вернусь к вечеру».
«Вот хорошо», — обрадовалась Джилл. «А можно прийти на завтрашний праздник? Нам так хочется. Нам здесь так нравится. А пока вы охотитесь, мы можно побегаем по замку, все посмотрим? Можно, да?»
Королева кивнула и что-то сказала, но смех придворных заглушил ее слова.